У меня два вопроса, если можно. Один вопрос, вот вы сказали, у зла нет творческого потенциала, зло конечно. Вот это, конечно, было бы хорошо, если бы это так, но для меня это совсем не очевидно, не могли бы вы это пояснить.
Ну, вы знаете, это собственно, да, это августиновское такое определение, о том, что зло не обладает как бы, то есть, понимаете, зло, оно производно. Вот Бог, который благ и совершенен, да, Бог, который есть начало, да, а именно потому что...
Ну, то вот, есть это аксиома.
Зло – недостаток добра.
Зло – недостаток добра. Да, зло оно не онтологично. Вот понимаете, ну, это целая традиция. Вот для русских христианских мыслителей это так. Вы можете с этим спорить, у вас может быть другая картина мира. Но для них зло не онтологично.
Я доктор философии, поэтому доктор философских наук, поэтому мне эти понятия ясны.
Да.
Но просто тогда скажите, что это исходная аксиома.
Для них. Да, для них. Но это вот в их парадигме, понимаете, в их картине мира. Так я же не распространяю это вообще на все.
Я все понял. И второй вопрос. Вот я вас внимательно слушал, чего мне не хватило. Мне совершенно не хватило, ну хотя бы не знаю, одного абзаца, так сказать, ну, 3 минут о том, где мы сегодня-то живем. Ведь это же не просто мир вне нас. Вот он конечен и бесконечен. Вот нет Достоевского, но есть книги, есть тексты. Вот он бесконечно,
конечно,
ушедший, да, это понятно.
Это, как нет, бы, это я согласна с вами.
Все бесспорно, ясно, да? Вот, но это у Монтескье, что каждый человек бессмертен, потому что умираем, превращается в глину, глина превращается там, в скульптуру, скульптура, мы приходим, смотрим, это бесконечная цепь преобразования. Но вот где мы сейчас, то есть вот для меня что важно, ведь мы же и сегодня смотрим. Я считаю, что у нас происходит национальная катастрофа.
Ну, это я бы, да, ну, конечно, это, об этом можно поговорить, вот я же немножко об этом упомянула, потому что ведь, когда, собственно, ну, и Россия современная, но если бы только Россия и мир, оно как раз абсолютно живет сейчас в ситуации вот того, что оно согласилось с тем, что оно вот живет вот в этой, на самом деле, узкой пленке настоящего, так сказать, не думая о прошлом и, в общем-то, особенно не заботясь о будущем. Потому что то, что сейчас происходит, это именно вот это установка вот на этот самый лови момент, на вот это самое карпе дием. Вот, потому что, собственно, вот эта цивилизация потребления, которая есть, да, цивилизация, в которой совершенно другая онтология и другая антропология, потому что тут человек-потребитель, у него совершенно другие отношения с миром и со временем, и вечности для него вообще никакой нет. Для него есть вот это вот настоящее, для него если вечность, то только дурная вечность потребления. Вот этого вот бесконечного, так сказать, вот здесь и сейчас, так сказать, запихивания в себя каких-то материальных благ, пока оно не лопнет. Вот. То есть человек-потребитель, он принципиально вообще никакой вечности не сопричастен. А все-таки вот, опять же, русская религиозная философия и вообще русская философия, русская литература, она другой образ, конечно, человека нам пытается дать, который очень важно было бы сейчас актуализировать, человека ответственного за мир, человека творческого, человека, как бы, так сказать, ну вот о том, о чем Аня говорила, желающего взять на себя всю полноту ответственности. А сейчас, конечно, мы имеем совершенно другое. И этот человек, который хочет быть только вот этим самым, с одной стороны, как говорил Федоров, праздным пассажиром вот этого нашего, так сказать, земного корабля, а с другой стороны, вот потребителем, да, и этим самым приобретателем, вот прекрасно здесь сидит Ирина Макарова, которая Хлебниковым занимается, а Хлебников как раз делил, у него было две породы людей, изобретатель и приобретатель. Вот человек-творец, это человек-изобретатель. А вот эти самые, и мы все сейчас, мы большей частью приобретатели. Так вот, как бы эти самые люди-приобретатели, они действительно, они вот только вот в этой вот сиюминутности, поэтому для них... Нет прошлого, для них нет ответственности, поэтому они готовы уничтожать могилы и кладбища, потому что для них, так сказать, прошлое, оно уже себя отработало и изжило. И поэтому, в общем-то, можно к нему совершенно утилитарно подойти, можно даже, нет сакральности отношения к жизни, вообще к человеческому, к человеку, как все-таки сосуду души и духа, и к тому, что, и к человеческому телу, как тому, что долженствует восстать. Потому что если человек, допустим, воскресает, да, ну, допустим, мы берем как бы христианскую картину мира, человек должен воскреснуть, значит, отсюда все-таки такое абсолютно сакральное и уважительное отношение к телесности. Потому что как сосуду души, поэтому мы его хороним. Мы хороним, мы его отпеваем, мы, так сказать, его облекаем, ну, вот целый обряд погребений. А если это просто, так сказать, какая-то оболочка, отработанный материал, ведь наша цивилизация, она и учит уже относиться вот к одноразовости вот это, да? Когда мы ручкой попользовались и выкинули, Точно так же, как бы и наша плоть, и вообще телесность, она тоже попользовались, и что там, человеком попользовались и выкинули.
Ну, в ГУЛАГе человек был просто расходным материалом.
Да и не только в ГУЛАГе, но и сейчас ведь человек тоже расходный материал. Он и пушечное мясо, он и как бы вот этот вот материал для обеспечения всех этих замечательных финансово-экономических, политических и геополитических игр. И вообще личность в ее как бы бесконечности, в ее запросах, в ее уникальности. Она же вообще как бы здесь сейчас не признается, неинтересна, бесполезна и не нужна. А особенно не нужна личность с ее вопросами, с ее вопрошанием. Потому что как бы, ну, с ней очень сложно. Она к тому же еще и неуправляемая, и плохо управляемая. У нее свобода есть, она свою свободу осознает. Да. Так что нет, я вам очень благодарна и с вами согласна.
Ростислав Прищук-Фен, как вы относитесь к понятию инобытия? Ну почему я спрашиваю? Вот я считаю, что наше бытие, вот сегодня, после вашего прекрасного доклада 3 апреля 2015 года, не является ли оно инобытием Достоевского, Соловьева, Федорова, вот Светланы Григорьевны Сергиевны? То есть не есть ли это и наше бытие, как инобытие вот тех, кто в нашей памяти и перед кем отвечает? Вот,
я думаю, что каждый такая, вообще осознанно...
Который отрицает их небытие.
Нет, это, ну, это понятно, но это, собственно, и есть то, что русские философы вкладывали вообще в понятие культуры. Культуры и творчество, вообще все, что связано с жизнью духа, и личности, которые как бы, так сказать, вот живет в духе и которая осознанно, вот так сказать, это усилие памяти осуществляет. Потому что то, что мы сейчас делаем, вот вы же правильно сказали, наша реальность, наше настоящее, оно совершенно в другой как бы живет, в другом ценностном выборе, в другом фундаментальном выборе. Мы сейчас пытаемся, условно говоря, осознанно воскресить прошлое, воскресить то наследие, которое было дано вот, скажем, представителями русской мысли и литературы, так сказать, в 19-20 веке, которое как бы для нас уже не важно. И у нас очень легко вот сбрасывают это все с парохода современности, потому что оно осознается неважным, ненужным, и вообще очень с ним неудобно, потому что оно нас к чему-то призывает. Оно нас призывает к тому, чтобы иначе себя вести на планете Земля. Но тем не менее, это тоже есть как бы некий наш такой нравственно-этический акт выбора такого. Осознанного выбора и осуществления, в некотором смысле, конечно, как бы попытки вот соединить время и вечность, то есть вот, вот здесь и сейчас. И все-таки дать вот современному миру возможность ощутить вечность как реальность.
То есть вы признаете это понятие?
Ну, признаю. Да.
Которое не было у вас отвлечено?
Ну, это звучало, да, хорошо. Угу. Чего вы хотите спросить? Ну, Верочка хочет.
Вера, представляете?
Да, Чебакова Вера. Вопрос. Ну вот много говорилось о времени, о проблеме времени, о вопросе. В принципе, что является временем? Ведь человек задает координаты времени. То есть существует ли оно в человеке или существует ли оно отдельно от человека?
Но это большая тема, философская тема.
Нет, просто был проведен эксперимент, когда, если не ошибаюсь, девочку поместили. Ну, в общем, короче, девочки не говорили о существовании временных координат. И она не осознавала этот поток времени. Животные тоже не осознают поток времени, потому что у них нет внутри заложенных их координат именно.
Хороший вопрос. Ну, вы знаете, вот скажем, ну, по крайней мере, все-таки вот это такая мощная и философская традиция, которая как раз соединяла времени вообще, человек как, собственно, существо, которое, во-первых, и осознает мир во времени, вот, и которое... условно говоря, в своей жизни и переживает время, и учится, так сказать, управлять временем. Вот, потому что через что мы осознаем? Мы этот мир осознаем с нами. Как? Вот мы живем, взрослеем, у нас какие-то мысли и чувства зарождаются и исчезают. Вот ты говоришь, что эта девочка не осознавала. А как же она не осознавала, если в ней совершался некий процесс мышления? Да? Какие-то определенные состояния сознания, которые в ней как бы зарождались и уходили.
Значит, она чувствуется только в самом человеке. Или она чувствует и в человеке.
А как же время
жизни,
природы?
Время
давайте вот, дадим возможность сказать философу.
Я думаю, что я знаю, поэтому я об этом знаю. Вот смотрите, если объяснить коротко и просто.
Человек рождается с чувством времени и пространства.
Нет.
Априорной формы.
Но это Кант.
Нет, через память.
Дайте сказать,
чем вот подвижный человек, кто знает, что такое время. Я не единственный, но, конечно. Вот есть два типа имен существительных. Вот есть слово «книга», есть слово «стол», есть слово там портрет, да, а есть слово любовь, ненависть, дружба. Вот стол, книга существует объективно. А любовь, ненависть, дружба, нельзя их взвесить, измерить, да, это тип отношений между объектами. Нет любви вообще. Есть отношения между мы говорим любовь. Ну, первое, теперь второе. А как вы считаете, время – это объективно существующий объект, как стол, или время – это тип отношений между объектами? Значит, вообще в истории философии было две традиции. У Ньютона время существует как некий изначальный абсолют, и пространство как шкаф без стенок, в который можно все вставить. У Лейбница время – это тип отношений. Так вот, какой, кстати, Ленин здесь перепутал материализм и империоплицизм, он совершенно не понял, что есть материализм, а что есть идеализм. Но что же есть время? Время, на самом деле, есть понятие, которым мы обозначаем то, как на смену одному состоянию объекта
приходит
другое состояние. И в этом смысле можно говорить о времени астрономическом, о времени биологическом, о времени социальном.
Ну, это слова философа, я скажу, как физик. С точки зрения физики, вот по современным представлениям, времени, строго говоря, не существует. Существует, мир перевозникает с планковской частотой 2 на 10-43 кадра в секунду. При этом есть системы с памятью, которые переводят в пространственную структуру, вот в тексты, в структуры, то, что все, что прошло. И поэтому другая логика здесь. Так что каждое понятие имеет предел применимости, и время можно понять только вместе с пространством, еще с новыми переменами, которые появятся в новой физике, в восьмимерном мире, где все эти 8 измерений вместе имеют смысл, а не только время, как то, это только один компонент, имеющий смысл в этом целом. То есть логика другая там, не Булева, не закон исключенного третьего. То есть мы на пороге радикального пересмотра мира и места человека в мире.
Да, я бы очень хотела, чтобы что-нибудь Алексей Болдырев сказал, у которого сегодня день рождения. Можно на секундочку? Просто мне правда очень хочется, потому что
я с вот человек с философского факультета. Поздравления всех.
Да, мы вас поздравляем. Вот это.
А с чем поздравляем? Всем поздравляем.
Днем рождения.
День рождения – момент зачатия, который никто не знает.
Правда, говорят, что день смерти все-таки мудрее.
Федоров так считал, что важнее дня рождения, потому что есть некое завершение истории внешней, по крайней мере.
Стоит целая традиция. Вот, но этот день я решил провести вот на духовном пиру. И пир удался, я считаю. Огромное спасибо, Настя, великолепный доклад, чудесно все это представлено. Вновь ожили вот эти все имена для меня, потому что за вот этой рутиной, в том числе связанной с русской философией, да, не успеваешь что-то перечитывать, все равно остаешься как-то в круге собственных представлений. И поэтому очень важно как-то вот вступить в диалог, поговорить. Ну вот, что бы я хотел спросить, потому что я встал для того, чтобы задать вопрос, да? Я могу, конечно, что-то предложить.
Тот, кто всех родился, уже вопрос.
Да. Нет, предложить свое тоже хорошо.
Ну, дело вот в чем. Настя, вот здесь прозвучало такое для меня очень важное сейчас в моих поисках сочетание слов. Творческий консерватизм. Почему для меня это важно? Кто бы ни произнес, они все так или иначе стояли на этих
позициях. Да.
Почему они стояли на этих позициях? Будучи христианскими мыслителями. Угу. Потому что они все так или иначе были связаны с диалектической стратегемой, которая плотно так мощно вошла из германской философии в русскую философию. Более того, я вам скажу, вот с моей точки зрения, христианство только и может быть осмыслено диалектически. Потому что вот гегелевский принцип тождества, тождества и нет тождества, это фактически христологический догмат. Вот о чем надо размышлять.
Это замечательно.
Это светская такая рационалистическая, причем предельно рационалистическая у Гегеля, интерпретация христианской догматики. Недаром он получил базовое богословское образование все-таки. Вместе с Шеллингом и Гегелем в Тюбинге. Понимаете?
Ну и в Шеллинге философия откровения, когда вообще сам процесс...
Конечно,
она же сколько как повлияла.
И все новейшие идеи,
конечно,
начиная с Хомякова, потому что все они эту школу...
Прошли, они там все сидели.
Да, и поэтому, ну я не буду развивать эту тему, она для меня интересна, потому что она составляет как раз единство. И теперь становится понятно, вот я не совсем соглашусь с вами, почему... Кризис средневекового мировоззрения Владимира Соловьева, он говорил, что якобинцы совершали богоугодное дело фактически.
Он ошибся.
Нет, он не ошибся. Нет, он не ошибся. Почему? Потому что есть два противоположных тезиса. Дух существенно есть отрицание бытия, это гегелевский тезис. И дух хочет стать действительным духом. Вот историческое христианство, как макросоциальный проект, не состоялось, потерпело поражение. И инициативу взяли атеисты, безбожники, понимаете? В силу этого их проект тоже оказался исторически бесперспективным. Поэтому складывается некий пазл. Будущее русской философии – это попытка соединить вот христианство, христианскую философию и традиции реального делания.
Да,
потому что вы понимаете, в чем дело? Абсолютно. Чем большевиков можно ругать как угодно, но вот эта кружковская отсебятина закончилась. Они вышли на простор исторического делания.
А заметьте, свершения. Абсолютно согласна. Вот заметьте, как писали те же, опять, русские христианские философы, тот же Булгаков в «Душе социализма», Новоградцы и другие. В чем правда, когда они говорили марксизма? Корсавин. Когда они говорят о том, что реальное делание, творческое делание человека в мире и в истории, признание его значения, как бы целого массы людей, которые выходят из творческих идей.
Бердяев – бывший марксист. Борьбы за освобождение рабочего класса.
Конечно.
Больше того, в 14 году, когда марксизм уже начал, так сказать, заявлять, если он остался марксистом, по большому счету, до конца своей...
Это вот к вам, Аль, как раз, помните, когда вот вы говорили, что...
Он использовал термин «духовный марксизм».
Да.
Вот неудача советского проекта – это неодухотворенность марксизма.
А знаете, у Ситницкого какая была формула? Творческий марксизм.
Ну, творческий.
Творческий, да.
Вот Ленин говорил, марксизм – вечно живое творческое учение. Так оно не состоялось, как вечно живое творческое учение. Потому что Суслов, как победоносцев над страной, простер совиные крыла. А творческие начала марксизма, который вовсе не противоречит ни идеализму, ни христианству, были преданы забвению. Вот о чем сейчас надо думать. Вот как соединять красное и белое, эпохи, народы. То есть диалектическая подоплека христианства, нового религиозного сознания и марксизма. Вот единство слова и дела сейчас.
Ну вот, может быть, формула «христианский социализм» Булгакова здесь подойдет.
Конечно.
Вообще все его искали, потому что это вот, собственно,
это не случайные поиски были. Традиции христианского социализма – это далеко не случайно. А для нас это особенно актуально. Если мы не хотим превращать советский период исключительно в черную дыру, через которую мы все равно не перепрыгнем. И вот памяти не будет.
Не будет. Нет, конечно, это хомяти... это тот же самый хомятизм. Вот на самом деле, вот всякое отношение к тому же советскому прошлому, как вот вы правильно говорите, к черной дыре, это то же самое расправление с памятниками, тот же самый революционный хомятизм, который делали большевики.
Но большевики сделали реверс. Причем Ленин учиться, это попытка, конечно, там наломали дров несказанное количество. Конечно, все это было чрезвычайно непродумано. И, увы, к сожалению, крови было много пролито. Понимаете? Но мы не должны вставать в позу все прощения. И, тем не менее, там есть глубокий смысл. И вот по поводу памяти, Настя, я согласен абсолютно. Вот все, что вы писали, я и читал о памяти. Но память, тем более вечная память, если подходить опять-таки к этому диалектически, предполагает забвение. Забвение как момент и новое рождение. Понимаете? Потому что не все нужно запоминать. Есть глупости, есть ложные ходы мысли, которые должны быть абсолютно отброшены. Память без радикального забвения невозможна.
Но без творческого отбора, если уж тогда хотите.
Без творческого отбора и самоотрицания. Понимаете, не все надо помнить. Ну вот я так.
А я хочу сейчас спросить у Насти. Настя, вот можете, вот мы сейчас должны заканчивать уже скоро.
Ну, вот рассказать о том,
как Муравьев переписывался с Троцким.
Кстати, к вопросу к вам. Вот, между прочим, ведь это же именно важно, что вот те же, в общем-то, ну, понятно, что были в русской философии, скажем, фигуры, которые радикально там не приняли революцию, такие как Иван Ильин, допустим, да, вот как Владимир Ильин, для которых революция — это гибель культуры, это разрыв, это, так сказать, хометизм и так далее. Но были-то и те, которые как бы видели некую правду вот этого, так сказать, действия. Это и как раз и Бердяев, и Булгаков, и другие. И Муравьев — интереснейшая фигура, философ, который очень много писал о времени, о проблеме преодоления времени и как бы вывода, вот как раз, так сказать, выхода к этой творческой вечности, о культуре как форме преодоления временем, овладения временем. Но я думаю, что об этом, скорее всего, больше мы поговорим на следующей лекции, когда будет вот выступать Геннадий Петрович Аксенов. И у нас о Муравьеве был отдельный здесь семинар в сети, он записан, его можно послушать. Так вот, он, скажем, в начале 20-х годов, он с чего сначала начал? Сначала он начал с борьбы с советской властью. Он начал с борьбы с советской властью, он пытался там, поехал в Ставку, пытался там кого-то поднимать, Деникин. И вдруг он увидел, что там нет никакой вообще творческой воли, а полный раздрай. А вот некая творческая воля и пассионарность есть здесь, вот этой новой власти, которая пытается строить новый мир. И он, начав с такой как бы критики большевизма, у него были такие письма о большевизме, где он большевизм рисует как царство писоглавцев, царство людей с писями головами. Вдруг вот сквозь эту, как он говорит, безбожную соборность, такую очень приземленную, как бы, такое вот как-то некое царство подземных людей, он вдруг начинает видеть пробивающуюся там правду. Правду, во-первых, того, что каждая личность, в том числе и даже там дворянская, недворянская, или крестьянская, или рабочая, она есть личность, которая хочет, так сказать, взыскует полноты, взыскует творческого дела, не взыскует какого-то, так сказать, счастья и так далее. Что она может быть действовать и призвана в действии, что человек является реальным агентом истории. Что как бы здесь тоже есть попытка выстраивания вот такого, как он говорит, как некий такой мессианский акт исторический, этот самый акт революции. Но только у этого акта и у этого как бы делания, у него достаточно оскопленный масштаб. И тут он, конечно, солитаризируется с той критикой социализма, которую давал и Федоров, и Соловьев, и Эрн. То есть то, что он не ставит себе онтологические задачи, он не дерзает преодолеть время и смерть. Он хочет смертного сделать счастливым, а это невозможно. И он об этом говорит, о разнице масштабов, как бы такого исторического и исторического делания, которое целостно-религиозно там для русских христианских мыслителей, и который богочеловечный, и вот этот самый как бы марксистский проект, который во времени, в истории идет через борьбу, через отрицание и так далее. Но все равно некую родственность вот этого как бы пафоса активности и творческого дела не он видит. И это важно, потому что для него история — это не вот, так сказать, для него история, она непрерывна. И вот это вот ощущение единства истории, как бы того, что вся история есть вот такое как бы постепенное движение, так сказать, поколений, их некая общая работа вот во времени, в строительстве как бы вот некоего совершенного строя жизни, взыскание этого совершенного строя жизни, какой-то праведной земли, вот это он чувствует. И, наверное, вот это, может быть, здесь больше правды, чем в таком вот разрыве нигилистическом с историей, который тоже, конечно, имел место.